Рвать! Рвать когти из форта надо! К счастью, это дело не такого уж далекого будущего. Никто не опоздал, все в сборе. Я бы даже сказал, в некотором излишке к нашему отряду явно собирался присоединиться тот самый тип, вместе с которым Гриша и Илья позавчера меня отловили. «Ты вчера с базы последний уходил!» Поставив на пол открытую коробку, забитую банками тушенки, подошел ко мне Григорий. «Я вместе с Верой ушел, там еще Илья оставался, а что?» «Никто поблизости не крутился?» Гриша указал на дверь, и мы вышли в коридор. «Нет, вроде. Что случилось-то?» «Вломились туда, вот что!» «Илья свинцовую осу в ногу схлопотал, сейчас в городской клинике загорает!» Наконец объяснил, в чем дело Конопатый. «Кто вломился-то?» — прислонился я к стене. «Раз Илья живой, значит, нападавшие мертвы. В таких делах обычно по-другому не бывает. Опознал бы их кто теперь? Одному Илья голову из дробовика снес, второго охранная система поджарила. Но ребята-профессионалы, внешнюю защиту они в 2 секунды отключили. Только между нами, лады?» «О чем речь?» «Ну тогда пошли». Гриша открыл дверь и пропустил меня вперед. «А то без нас все съедят. Первака-то, кстати, с компаньоном не отыскали?» «Отыскали. Перед самой отправкой в крематорий перехватить успели». Больше ничего я спрашивать не стал. «А вы у нас по харчам главный?» Дмитрий, демонстративно заложив руки за спину, подошел к хмырю, как его, дядя Женя, что ли, который распаковывал пакеты с сухим пайком. «Илья приболел, я вместо него. Зовут меня Евгений Мельников, можно просто дядя Женя». «Так вы идете с нами?» «Да», — вытерев со лба пот, дядя Женя снял ветровку и кинул уже на пустую коробку из-под тушенки. «В качестве кого?» — никак не мог успокоиться бывший брат. «И чего пристал к человеку?» «В качестве наблюдателя», — закрыв за собой дверь, заявил Григорий. Мельников в знак согласия кивнул. «А, тогда ладно», — отвернулся, пытаясь скрыть мрачноватую ухмылку Дмитрий. «Разбирайте паёк», — недобро сверкнул ему вслед карими глазами дядя Женя. «Ладно, хоть просто посмотрел. Стопудово рука к кобуре потянулась. А что? Шмальнул в спину из нагана и одной головной болью меньше. А мог бы и нож загнать, чтобы уже наверняка. Нам выделили тушенку, лапшу быстрого приготовления, макароны, чай, овсяное печенье, сыр, консервированную ветчину, сахар и гречку. Вдобавок к этому каждому полагается 1,5 литра очищенной воды, 100 граммов этилового спирта и 0,5 плитки шоколада. «Спирт раздавать будете?» — заинтересовался Напалм. «Спирт будет храниться у меня», — отрезал Мельников. «Что с медикаментами?» «С едой все понятно, если что, на подножном корму протянем, но случись какой форс-мажор и без лекарств никуда. Нам предоставили стандартный малый набор патруля». Сергей Михайлович заглянул в свою сумку. «Дополнительно я взял с собой 10 инъекций нирваны, это обезболивающее, святую воду, 2 упаковки росинок и травяной сбор для вывода из организма шлаков. Это на случай, если фон магической энергии будет повышенный. Думаю, ничего не забыл. Или вы, Лед, еще что-нибудь посоветуете?» «Да вроде бы все взяли. Экомаг на серебряной основе или с добавлением золота?» «На серебряной». «Замечательно. Так, что еще? Когда подготовкой рейда занимаются теоретики, возможны любые неожиданности. Прививки от черной немочи, ведьминой хвори и шаманской пляски всем ставили?» «Согласно медицинским картам, всем. От ползучей гнили вакцинированы все, кроме Ханина, у него индивидуальная непереносимость препарата». «Приемлемо», — успокоился я. «Кроме первого и второго, сопротивляемость магическому излучению у всех в норме?» «У всех», — мотнул головой Григорий, откидывая закрывшие глаза волосы, и посмотрел на часы. «У меня отток энергии ниже нормы, но за пару суток ничего не случится». «У вас с татуировками как?» — повернулся я к близнецам, которые распихивали по рюкзакам харчи. «Нормалек, только чешется немного», — ответил первый. «А у меня уже и чесаться перестало», — потер шею второй и задумчиво посмотрел на колдуна. «Доктор, у вас спирт медицинский есть? Мне много не надо». «Ты ж не пьешь», — удивился я. «Мне на протирку для дезинфекции». «Тонким слоем», — засмеялся Напалм. «Давайте ближе к теме», — предложил Хан. «Пайки разбирайте, если ближе к теме», — напомнил Мельников. «Лед, ты у нас за безопасность передвижения отвечаешь», — обрадовал меня Гриша. «Можешь коротенько пробежаться по основным моментам?» «Мы в Рудный идем», — задумался я и начал запихивать в сумку свою долю поклажи. «Странно, харчей слишком много. По идее, за один день обернуться могли бы». «Ну, до развилки на хутор Октябрьский, а это без малого 2/3 пути, опасаться нечего, лето все-таки, и люди там постоянно ездят. А вот дальше...» «А что дальше?» «Дальше много чего. Да, по сравнению с зимними вылазками, этот рейд можно считать детской прогулкой, только есть одно немаленькое «но», в отряде, кроме меня, мало кто представляет, что творится за городскими стенами». Это бывалому человеку ничего объяснять не надо. Сам знает, на чем обжечься можно. А попробуй дилетанту основы выживания за 5 минут втолковать. Все равно никогда не угадаешь, что новичок выкинуть умудрится. И на чем в первую очередь внимание заострить. Дальше под ноги смотрите чаще. Там, где ценек, жгучая плесень попасться может. Подцепите, до костей мясо сожжет, прежде чем в форт вернуться успеем. «А как она выглядит?» — решил уточнить Напалм. «Темно-синий налет на камнях и бетоне. В пасмурный день почти неразличим. Так что прежде чем усесться куда-нибудь, осмотритесь. А лучше подстелите что-нибудь».
«Капец!» — тихонько выдохнула Вера.
«Ничего не срывайте с деревьев и вообще держитесь от них подальше. Для нормальных плодов сейчас слишком рано. А какие из северных можно есть, все равно не знаете». «Да, есть такой гриб-споровик. Выглядит он совсем как слива. Сорвете, жить будете, но уже в гетто».
«Лучше сразу сдохнуть», — пробурчал первый.
«Вот-вот. Прежде чем что-либо сделать, подумайте, к чему могут привести некоторые необдуманные поступки. Все не так давно видели». Я внимательно оглядел собравшихся в комнате. Вроде все прониклись. «Отродья стужи сгинули до следующей зимы. Нежити тоже опасаться не стоит. Ночью, думаю, Сергей Михайлович, если что, от нечисти нас прикроет. Зверье сейчас спокойное, жратвы всем хватает». «Забыл сказать. В Рудный мы будем заходить с объездной дороги», — перебил меня Григорий. «Тогда еще раз повторюсь. Смотрите под ноги. Норы ледяных змей в основном во врагах. Там, где схоронились на лето личинки снежных червей, земля словно перепахана. И обращайте внимание на россыпи мелких косточек. Такие места обходите стороной. От водоемов вообще старайтесь держаться как можно дальше».
«Может, нам сразу застрелиться?» — неудачно пошутил Хан. «А то столько ужасов, столько ужасов!»
«Дело хозяйское. Но я бы советовал не стреляться, а вешаться. Патроны для товарищей сэкономите». — отшутился я. «Теперь насчет Рудного. В поселке полно крысюков. Это такие твари размером с небольшую собаку. Стая схарчит человека секунд за 5, засекали. Ну а на объездной дороге обычный набор. Янтарные пауки, кикиморы, на заболоченном участке вурдалаки. Но днем их нападение маловероятно».
«А бандиты?» — закончив с раздачей пайков, спросил дядя Женя.
«Бандиты?» Удивился я странному вопросу. «Бандитов следует опасаться в первую очередь. В Рудном шансы нарваться на них достаточно высоки. Не расслабляйтесь».
«Тут расслабишься», — тоскливо протянул Напалм.
«Время. Разбирайте вещи и на выход», — посмотрев на часы, скомандовал Гриша. Подхватив сумку, он вышел из комнаты. Мы потянулись вслед за ним. Спустились на первый этаж и уже через знакомый холл прошли к ведущей досмотровый коридор. Перед нами, в своей очереди, дожидался десяток молодых парней, судя по снаряжению, охотников. Кожаные и камуфляжные куртки, высокие сапоги, не очень объемные рюкзаки, арбалеты, зачехленные ружья и луки, топоры и ножи на поясах. На лицах неприкрытая скука, но стоят молча. Это неудивительно. Они могут здесь уже и час париться, и два, поди успели наговориться. «Кто на облаву?» Из досмотровой выглянул полноватый сержант и заглянул в блокнот.
«С лицензиями подходите по одному!» Охотники зашелестели документами и столпились вокруг сержанта. «По одному! Я сказал, по одному!» — замахал руками тот.
«Столько проблем из форта выйти!» — пригорюнилась Вера. «Неужели быстрее нельзя?»
«Общая пропускная рядом с воротами», — вздохнул Григорий. «Это для спецгрупп, тут обычно нету никого».
«Это нам сегодня уроды подгадили», — развел руками дядя Женя. «Наверняка с арсенала народ сюда перекинули».
«Как все непросто», — вздохнула девушка. Сержант, наконец, закончил с охотниками, и к нему подошел Григорий.
«Что за облава?» — поинтересовался он, передавая документы на нашу группу.
«Староста Октябрьского 2 сотни за голову волка-людоеда дает».
Сощурившись, сержант начал просматривать бумаги.
«Дружина?
Проходите в досмотровую».
«Волколак?» — шикнув на начавших выяснять отношения близнецов, уточнил Конопатый.
«Та не, подранок, говорят», — отошел с прохода сержант.
Мы прошли в досмотровую.
Глухие стены без единого окна, длинные столы с пятнами машинного масла на поцарапанных столешницах, отгороженная бронестеклом конторка колдуна. Под потолком мягко светился магический шар. На стенах фотографии и фотороботы с непременным указанием особых примет, краткого послужного списка и цены за голову. Не особо удивившись, я отыскал портрет Штоца. А вот морда из Сёмы 2 ножа, как не высматривал, не заметил. Отдельное место выделили Лешему. На листе формата А3 была собрана вся информация об этом наемном убийце. Крайне скупая, надо сказать, информация. А место занимает много, потому что шрифт весьма солидный. Рост около 1,90 м, размер обуви 45-й, подволакивает левую ногу.
Вот, собственно, и все. Явно по следам на снегу вычислили. Даже словесного описания нет.
Это и понятно. Свидетелей этот товарищ не оставлял, и даже самые лучшие медиумы не могли вытянуть из жертв и случайных очевидцев ничего определенного. 2 техника принялись за наше оружие, и поскольку пломб на нем не было, процедура осмотра заняла не больше 10 минут. Все это время молодой колдун напряженно вглядывался в хрустальный шар и даже шевелил от усердия губами, проговаривая про себя сканирующие заклинания. Закончив, он облегченно откинулся на спинку стула, вытер выступившие на лбу капли пота и нажал на кнопку разблокировки дверей. «Проходите!» Едва донесся до нас из-за бронестекла его усталый голос. Мы прошли.
«Привет, золотце!» Григорий улыбнулся, сидевшись за компьютером светловолосой девушки, и положил перед ней список.
«Не зачахло тут еще, а то солдафоны поди проходу не дают!» При этих словах крепенькие на вид караульные, сидевшие на стульях у выхода, переглянулись и очень неодобрительно уставились на Григория.
«Привет, конопатенький! Зря ты так о мальчиках! Они в последнее время просто лапочки!» — обрадовалась при виде Гриши операционистка.
«Надолго на волю?»
«Не расстраивайся, скоро вернусь, и на субботу ничего не планируй!»
«Очень надо из-за этого расстраиваться!» «Я компанию всегда найду, так что это тебе беспокоиться надо». Девушка заколотила пальчиками по клавиатуре.
«О, поздравляю, у тебя один в бегах. Наряд вызываем».
Не сразу сообразившие, что это не шутка, солдаты гарнизона злорадно заулыбались и поднялись на ноги.
«Вот сейчас тебе солдафоны и аукнутся».
«Не надо наряд», — сразу посерьезнел Гриша.
«Кто?»
«Сейчас посмотрим». «Стоп-лист патруля. Самовольное оставление места службы».
«Это я», — вытащив из кармана полученные вчера от Ильи документы, я передал их Григорию.
«Ну вот», — облегченно улыбнулся тот. «У тебя там дата есть?»
30-е.
«Смотри, приказ от 29-го. Подпись Гельмана, подпись Перова».
«Сам поди рисовал»,
— хитро подмигнула мне девушка, просмотрев распоряжение о переводе в дружину.
«Пробей по базе», — подсказал Гриша.
«Есть такой приказ», — прочитав выведенную на монитор информацию, задумалась операционистка.
«А почему патруль стоп-лист выставил?»
«Я откуда знаю», — развел руками Григорий.
«А кто знать будет, вот вызову сейчас наряд». «Перестань золотце, вернусь, все улажу. А сейчас, правда, времени нет».
«Ладно, проходите», — вернула документы золотце. «В следующий раз не пропущу и не надейся».
«Да я и не надеюсь».
Гриша передал мне бумаги и указал на выход. Один из караульных набрал код и с трудом распахнул массивную створку двери. Мы прошли в нее и оказались в длинном коридоре со стенами из неоштукатуренного красного кирпича. Коридор упирался в перекрывающий проход железные ворота.
«Еще и дезертир!» Никому не обращаясь, вздохнул шедший позади хан.
«Что значит «еще»?» — остановившись, развернулся к нему я. «Что за намеки?»
«Тебе видней», — кисло усмехнулся хан и прошел мимо.
«Чего ты к нему цепляешься?» — одернула меня Вера. «Не трогай, меньше пахнуть будет».
«Да кто его трогает?» — вздохнул я.
«Трону действительно запахнет. Летом трупы весьма быстро разлагаться начинают».
«Елки!» — уже подошедший к выходу из коридора первый зажал шею рукой. «Что за дела? Жжется?»
«Ничего страшного», — успокоил его колдун. «Нас сейчас сканируют, вот заклинание татуировки и вошло в резонанс».
«А у тебя как?» — повернулся первый к брату. «Жжется?»
«Нет, чешется только».
Мы дождались, когда откроются створки ворот, прошли еще через одну комнату с солдатами гарнизона. Уже опухший от безделья колдун на нас даже не взглянул и вышли на крыльцо.
«Все. Стена осталась позади. Здравствуй, воля».
Городские ворота находились метрах в 70 левее, и, судя по количеству телег и бестолково суетившемуся на дороге народу, проблемы с въездом-выездом пока решены не были. Неужели до сих пор уродов не разогнали?
«Ждите нас у палаток», — распорядился Гриша, указав на торговый пятачок метрах в 200 от ворот.
«Сергей Михайлович, пойдемте с нами».
«Далеко?»
«Нет, надо с парой формальностей разобраться».
Конопатый, дядя Женя и Ялтин отправились к городским воротам. Мы перетащили вещи к крайним палаткам, и близнецы сразу же умотали побродить между ларьков. Немного постояв, напалм закурил и тоже исчез в соседнем торговом ряду. Я посмотрел на кислую физиономию хана и повернулся к Вере.
«Пойдем, может, перекусить чего-нибудь купим?»
«Да сейчас уже Григорий придет», — покачала головой девушка и хихикнула.
«Конопатенький».
«А я пройдусь. Тебе взять чего?»
«Нет, спасибо».
Пристроив свою сумку рядом с рюкзаком девушки и положив сверху винтовку, я пошел посмотреть, что делается у ворот. Может, новости какие узнаю, а то живу как в лесу. Людей у торговых палаток и ларьков сегодня толкалось куда больше, чем обычно. Оно и понятно. Обозникам и покушать надо, и развлечься как-нибудь. А телег скопилось ого-го сколько. Вскоре мне порядком осточертело это толчия, и, выйдя из торговых рядов, я направился к воротам посмотреть на царившее там столпотворение. Телеги выстроились в длинную вереницу, между ними сновали корабейники, но купцам и охране сейчас было не до их товаров. Им бы в форт. Все немного на взводе. Того и гляди, до мордобоя дело дойдет. Вот сунется кто в обход очереди, и такое начнется. Пока самоубийц не находилось.
«Аркаша!» — заорал я, заметив знакомую розовощекую физиономию Демина, который покупал в продуктовой лавке хлеб и вино.
«Здорово!» «Держи, краба!» — обрадовался Демин и сжал мою ладонь своей здоровенной лапищей. «Лед, что у вас там происходит?»
«Уроды буйствуют», — объяснил я.
«Дожили. Их что, из гетто выпускать начали?»
«Сбежали».
«Идиотизм! Из-за этих клоунов столько бабок сейчас в трубу улетает!»
«Да ладно, не твои же», — усмехнулся я.
«Как не мои? Знаешь, почем здесь булка хлеба сегодня?»
«Да перестань ты, не обеднеешь!» Я подергал Аркашу за рукав расстегнутого полушубка.
«Ты не как с Северного полюса. Иди ты знаешь куда? Когда уходили, по ночам так подмораживало. Мама, не горюй!»
Демин несколько раз махнул полой, обдувая себя воздухом.
«А в телеге оставить нельзя, упрут. Только отвернешься, сразу упрут. Сволочи!»
«Спаришься?»
«Спарюсь.
А куда деваться?»
Демин поправил торчащие из кармана горлышко бутылки.
Я уродов понять не могу. Чего в гетто не сидится? Кормят, поят, работать не заставляют. Все за казенный счет. Нет же, вылезли. В натуре уроды. Их как раз из гетто выгнать предложили.
Это кто такой умный выискался?
Лига. Совсем бабы сбрендили. С копченым окороком от мясной лавки к нам подошел парень, только самую малость похлипче Аркаши. А может и не хлипче, просто повыше, вот и кажется.
«Привет!»
«Привет!» — ответил я на рукопожатие. Узкое острое лицо точно раньше видел, а как зовут, не помню. Но кто-то из постоянных Аркашиных подельников, в смысле напарников.
«Не скажи, Миха, тут политика, точно тебе говорю», — не согласился с ним Демин.
«Соль взял?»
«Нафига?»
«Не нафига, а надо!» Аркаша достал из кармана пластиковый пакет, развернул и положил в него буханку хлеба. «Может, чего горяченького сварим?»
«Я не понял. Все суетятся, а вы обед готовить собираетесь», — указал я на царившую перед закрытыми воротами толчею.
«Война войной, а обед по расписанию!» Миха сунул окорок Демину в пакет.
«Вино взял?»
«Взял», — Аркаша похлопал по торчавшему из кармана горлышку. «А не суетимся мы, потому что все равно в форт сегодня уже не попадем. Припозднились».
«Вы откуда?»
«Северореченска. Для Трофима сигарет притаранили. Хочешь, блок по дешевке организую?»
«Типа у Сушка и у Труска?» — улыбнулся я.
«У поисковиков брали?»
«А у кого еще? Не у перекупщиков же, втридорого».
«Да нет никаких поисковиков», — неожиданно заявил Миха.
«Вот только не надо опять свои безумные идеи толкать», — с притворным ужасом взмолился Аркаша.
«Почему безумные?» — не обратил внимания на насмешку Миха. «Сами посудите, почему в Северореченск столько жратвы попадает? К ним что, с той стороны фуры с балабасами сплошным потоком идут? Эшелонами харчи завозят?»
«У них границы более нестабильные», — очень спокойно заметил Аркаша, словно уже успел перепробовать все возможные варианты ответов.
«Да какие еще границы? Все это один большой эксперимент».
«Что все?» — не понял я.
«У меня было свое мнение о личностях, наладивших поставки продовольствия в приграничье, но куда интереснее узнать, что другие по этому поводу думают».
«Ну, конечно! Это пришельцы похитили нас и переправили сюда», — хихикнул Аркаша.
«Да какие пришельцы? Приграничье — это эксперимент ГБшников. Откромсали кусок в Сибири, засунули нас сюда, как подопытных кроликов, и наблюдают. А чтоб раньше времени с голодухи не померли, подкармливают. В Северореченске всем люди из конторы заправляют, и поставки продовольствия именно они организуют.
А знаешь... И если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то в этом что-то есть», — задумался Дзёмин. И вдруг заржал Михе в лицо.
«И это что-то бред! Если бы где-то контора и обосновалась, так это в городе!»
«Фигня!»
Разволновавшись, Миха замахал руками и едва не ткнул растопыренными пальцами в лицо Аркаша. «Сам посуди. Ну что ты знаешь про Северореченск?»
«Да ничего ты не знаешь. Дума! Фракции там разные, казаки-аграрии, промышленники, поисковики. Так не бывает, понял? Не работает демократия в наших условиях, а значит, кто-то там сидит в тени и всем рулит. Блин, да даже в город переехать проще, хоть мы с ними и на ножах. Из Северореченска ж мигрантов махом вышибают».
«Вы все спорите», — подошел к нам мужчина лет 40 в легкой брезентовой куртке. «Обычный такой мужчина, встретишь на улице, внимания не обратишь». Но Миха моментально заткнулся.
«Не, это Миша спорит. Я так, слушаю». Завел руку с пакетом за спину Аркаша.
«Вот что, орлы, давайте к обозу».
«Хорошо, Петр Иванович», — кивнул Демин.
Попрощавшись со мной, парни пошли к телегам. Я еще минут 5 смотрел на суету у ворот, потом перевел взгляд на небо. А солнышко-то вовсе уже припекает. Дело к полудню движется. И чего мы время теряем?